Глава 6. «Не тебе жена нужна, дому хозяйка». Конец сентября 1724 года. Деревня Мишанинская. Мишаня тер и тер пол, шоркал голиком, стоя на коленях. Руками вцепившись в веник, ерзал им, прижимая вдоль половицы. Дресву не жалея подсыпал. И оставалось ему до порога совсем немного, доски 3, как со двора закричали: «Перхуровку уже прошли! Мишка, я бегу! А ты как хошь!»
«Успею!» Мишаня отчаянно продолжал возить голиком по полу. «Пока разворотятся, парус уберут, пока подойдут, успею. Тут бежать-то!»
С последней доски смел дресву в темный угол. Вицы, что от веника остались, сверху бросил. К печи кинулся, ухватом кашник с житницей на центр пода двинул. Со спицы зипун схватил, на бегу надевая и подпоясываясь, кинулся к берегу. Дорогу перебежал, от оврага влево и между бань к показавшейся из речного поворота мачте. Василий Дорофеевич вчера еще возвернулся. Да взявшись в Соломбале груз попутный от Федора Баженина к Вавчужской верфи доставить, прошел, не останавливаясь, мимо родного берега. Весточку семье отправив, простоял под разгрузкой недалече от дома, через протоку, до заката солнца. Утра дождавшись, побережником парус наполнил и последние мили ходка прошел. Побережник – северо-западный ветер. Кормщик стоял у руля и в берег, что каждым домом, кустом, изгибом, окуневой заводью с детства знаком был, вглядывался. Родню на Угоре сразу заметил. Ломоносовы всегда здесь своих с моря встречают, и место того никто веками уж не занимал. Он махнул рукой, и в ответ все разом, кто руки вскинул, кто плат с головы сорвал. Но тот, которого больше других ждал, так и не взметнулся. Нет среди родни жены. Не различил ни у кого на руках малого дитятки.
«Выше всех дядька Лука». Рядом с ним братьев двоюродных вдовушки Пелагея да Наталья. «А Мишка-то где?» Только подумал, как тот вылетел из-за спин толпящихся и сразу вниз, на песок, к воде. Ломоносов всю сойму одним из первых на зимовку привел. И оттого односельчан на берегу было. Всяко своих узнать хотел. Да и соскучились по мачтам, мечтам. Для куростровцев мачта родного корабля на горизонте, что мечта сбывшаяся. Сколько месяцев те сосновые женам да детям, родителям старым, пред рассветом во снах являлись. Вот и приходили люди соседской радостью насытиться. На сей раз не работа их собрала, праздник. Всем миром жизни поулыбаться. Василий Дорофеевич, кормщик, пока товарищи его на землю не ступили, сам с борта не сходил. И перекрикиваться, как иные, вестями да прибаутками с роднёй стеснялся. И оттого, как только дядька его объятиями охватил, спросил сразу, не здороваясь: «Обоих?»
«Что ты, что ты?» — сразу ответила Пелагея. «Федору схоронили, а сынок жив, жив, у родни на Ухтострове. Они сами так пожелали. Когда захочешь, так и съездишь к ним».
Миша, чуть только деда не отталкивая, вцепился в отца. «Батя!» Да только сразу и в сторону, неловко перед сверстниками от своего волнения. Вечера ждать не стали. Пелагея с Натальей, через свой дом пройдя, штиски с Лужкой, пряженики да шанюшки принесли. Лука братину с квасом. Миша житницу на стол с печи выставил, да брусницу, им недавно собранную, в глиняной плошке с клети принес. Сели дружно. До этого юный хозяин всех заставил об овчину у порога брошенную ноги вытереть. Да все одно, в праздничной суете никто не замечал, сколь чисто в дому. За столом старшие Ломоносовы о путине Василия расспрашивали, деревенские новости неспешно рассказывали. После пошли хозяйство осматривать. Миша впереди шел, показывал. Поведь, как у всех, сеном забито. Хоть и нелегко это далось.
Поначалу он на жерде, что под крышей на продольные бревна уложены, сено трехзубыми деревянными вилами снизу накидывал, а после наверх полз укладывать. Потом опять вниз, подавать, накидывать, да лесенкой обратно вверх, по углам уталкивать. Затем снова вниз. Прыгнешь на сено, хоть какое да развлечение, и давай снова под крышу колючее метать. И опять самому туда. Как ни старался, до обеда два вуза только перекидать и поспел. Лошадка одна была в помощниках. Ржанием, домотанием головы сердечное на его стороне. Хорошо, на второй день Егорша Шубный со Степаном Дудиным пришли. Втроем вдвое быстрее, рассказывал Миша, глядящий на него с молчаливым одобрением родне. Правда, понять не смог. Ведь если трое, так в три раза должно быть. Не два, а шесть вазов. А нет, четыре только успели. Отчего так? Василий Дорофеевич с дядькой перемигивался.
И со скотиной не хуже, чем у других. Никого не загубил. Теленочек здоровенький. У овец даже прибыток.
Миша, теленка гладя, подумал. Лишь бы Фенька не выдала. Не стала б вечером свое обычное выкидывать. Копытом по овечьим яслям бить, когда к ней за молоком запаздывают. Корова с конца августа вздыхать перестала. Выбьет у кормушки пару колышков и довольна. Выстрагивай потом, да вставляй. Так она меня к порядку за неделю приучила. Вот расскажи кому теперь, что скотинка пустоголовая. И в поле не хуже, чем у соседей. В огороде, правда, ботва не убрана, так еще успею. Главное, репу всю под навес убрал. Хороша она сей год, как бочонки кругла. Слушая и кивая, Василий Дорофеевич смотрел на повзрослевшего враз сына.
Сам только от недосыпа до трудов не такой круглый, как при мачехе, но ведь сдюжил. Вот только то все обыденное, как у всех, чего тут?
Сидели, про море слушали, про прибыток. Лука велел кожух Васе ему подать. Втягивал знакомый запах рыбы да соли. Утонувшего Марчко Звягина молчанием помянули. Родню да тетки троюродной перебрали. О Константинополе, Турции и о договоре с ней, что знали, друг другу поведали. Сошлись на том, что, видать, можно и без войны замиряться. Был бы при том деле человек знающий. Перед тем, как расходиться, Лука, дождавшись, когда жонки снова от посуды за стол вернутся, руку на голову Мишане положил, волосы взъерошил.
«Ты, Вася, вот кому спасибо скажи. Тебя самого в дому оставь, так лучше б не было. И в избе, и во дворе со скотиной успевал обрежаться. Поутру дым с печной трубы у него завсегда ранее других. А воду потаскай-ка в дом по колодам. Крыльцо-то, Вась, до холодов справь. В мае, как ты с артелью ушел, он на зем на поле свозил, поле вспахал. Федора-то уж совсем хворой была, не вставала. Так лен да зерно сам сеял. С травой сорной не хуже невесток моих справлялся. А репу, как увырастил, видал? Косить ему всем миром помогали. А сам он так косой намахался, что едва до избы дошел. Снопы ржи да жито на гумно возил, так телега у него за стояк воротный ни разу не зацепилась. Как все успевал, я не ведаю. И перед тобой сам ему поклонюсь. Не всегда я рядом был, и от него в том упрека не знал. Но чтоб так, последний год. Ты, может, и другое думаешь, а я перед всеми укажу. К ноябрю, чтоб обженился.
И, видя, как бровью племеша взлетели, и тот в сторону выхода поглядел, добавил.
Не жена тебе нужна, дому хозяйка. И уж не Мишане мать, а мастерица да рукодельница, стрепуха, жния да ткия. И чтоб вот сын твой портки да рубахи ночью, таясь, больше не бегал бы полоскать. и за льном, чтоб я его больше не видел. Познал женское, и будет. Приглядел я тут недалече.
Лука хитро улыбнулся.
Мне глянулось, а значит, и тебе. А еще больше хозяйству твоему. Вдовица, Сматигор. На кость крепкая. Одна в ней червоточинка. За Марашкой да за Мурзой ее в осиновом бару кличут. Так то всема ототрем, отстираем.
Тут Лука свою улыбку в карман, аккуратно, до четверти сложив, прибрал. Посмотрел на всех. Приговорил уж окончательно.
«И чтоб сегодня мне никто слова про женитьбу не сказал. И завтра, и вообще. К свадьбе молодых нахваливать те слова собирайте. А сейчас все по домам, по палатям да лавкам. Утро оно все по-другому казать будет».
Он снова ухватил внучка за вихры.
«Мишаня, бегом корову доить!»
Второй рукой толкнул оторопевшего под ребра.
«А то опять за ножом прибежишь, жердочки строгать! Нет, постой!»
Он ухватил внука за руку и поворотился к племяннику.
«Василий Дорофеевич, пообещай нам, сухопутным, что сходишь с сыном к Дудиным, до Степаниды. Сам-то Христофорка без тебя умер. Чуть не в один день с Федорой. Помнишь, мы ему книгу отдали? Так давай правду в дом вернем. Откупи назад, что Мишане принадлежит. Только сам сходи. Твой-то, как книгу увидит, не торгуясь, за нее сразу все отдаст. Да с себя еще что снимет. А ты хоть цену собьешь. Книгу-то поди читали? Значит, что из нее познали. Так в ней полезного-то меньше осталось. На том и стой. Ломи, пригибай цену».
На Покров отец с сыном, отстояв в храме службу, отправились за Дудиными. Шли позади Степаниды и сыновей ее. На улице Василий подходить не стал. Дело неспешное. Его бы за самоваром. По дороге Миша рассказывал.
«Думаешь, я не упрашивал? Да чего только им не сулил. И с сеном подъезжал, и в работники нанимался. Со Степкой чуть не подрался. Оську с собой в ночное таскал и на рыбалке червя насаживал. Книга-то ведь моя. А они уперлись. То наш дед Павел собирал. И только самому владыке три книги уступил. Да и как тут было не уступить? Так потом жалел. После отец наш покупал. И мы им цену знаем, а ты не владыка. А старшой их брат Василий все похваляется. У нас в дому книг поболее, чем у самих Божениных».
А Степанида вдова и вовсе молчит, только так смотрит. «Ты ее не забоишься? Ты, батя, сколько денег-то с собой взял? Хватит?» Василий Дорофеевич остановился.
«Ты вот что. Что бы ты там сейчас не услыхал, молчи. Книгу хочешь? Вот и не встревай. И глаза в пол. А то их блеск таким монеты блеском не выйдет. И вообще, у крыльца побудь. Нет, лучше домой ступай. А то еще вздыхать начнешь да подпрыгивать. Цена на тебя глядя и вскочит. Иди, Мишаня, иди».
И он зашагал, догоняя Дудиных. Сколько народу мимо угла, за которым Миша прятался, прошло. Со сколькими здоровался, на сколько вопросов о морской удаче отца ответил. А с кем не говорил, глаза на Дудинское крыльцо, на дверь, будто за ней не братья живут, а сестры принаряжаются, и смотрины сейчас вот-вот начнутся. Сердце упало, когда отец с пустыми руками вышел. Дверью он так саданул, что, видать, сам понял, перебор. Открыл ее сразу и тут же прикрыл мягонько, словно извинился и себя заодно охладил. Миша кинулся было к нему, да только Василий Дорофеевич, кожух на себе оправив, тут же в избу вернулся. Вернулись и надежды. «Батя вцепился, теперь уж не упустит. Теперь это не мое, теперь это все Ломоносовское. И тут уж извиняйте. Может, еще за подмогой, за дедом сбегать?»